Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 5 апреля, среда, сейчас 14 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 30 минут говорим подробно о новостях. Коротко заголовки. Сегодня в Петербурге за содействие терроризму задержали 6 выходцев из Средней Азии. Детям младше 14 лет могут запретить пользоваться социальными сетями. И решение о сносе каждой 5-этажки в Москве будут принимать по итогам поквартирного голосования жителей в активном гражданине.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в Петербурге за содействие терроризму задержаны 6 выходцев из Средней Азии. Спецоперация проводилась сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД при содействии людей из Росгвардии. Сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности операции рассказывает старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 205 со значком 1 Уголовного кодекса России. Это содействие террористической деятельности. 5 апреля текущего года в результате проведения действий, оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также подразделений Росгвардии задержаны 6 граждан из республик Средней Азии, ранее прибывших в Россию на заработки. По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в Санкт-Петербурге осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций. На данный момент проводятся обыска по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следственным комитетом России будут тщательно проверены все связи и контакты задержанных. Следует отметить, что на данный момент нет оснований о связи и знакомстве задержанных с исполнительным теракта в Санкт-Петербургском метро. Решается вопрос об аресте подозреваемых предъявлением обвинения.
Это был Сергей Капитонов, он старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ. Теперь в Москву. Сегодня здесь примерно в 11 утра очевидцы сообщили об эвакуации Курского вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Начальник вокзала Михаил Щукин, впрочем, эту информацию опроверг. Стало известно, что правоохранители перекрывали пути на подъездах к вокзалу после того, как на этих путях нашли посторонний предмет. Чем закончилась эта история, рассказывает сотрудник пресс-службы МЖД, Владимир Зайченко.
Сегодня в 8:15 машинист пригородного поезда, который начал следовать от Курского вокзала, обнаружил на пути электрички посторонний предмет. Состав был остановлен и отогнан обратно в тупик вокзала. Пассажиров высадили. На место были вызваны правоохранительные органы, на период работы которых, по их рекомендации для движения, были закрыты первый и второй главные пути Горьковского направления. В 11 часов на период продолжающихся проверочных работ правоохранительными органами постороннего предмета на путях в районе Курского вокзала было закрыто движение по всем путям Горьковского и Курского направления. В 11:12 было возобновлено движение на Курском направлении, а в 11:15 на Горьковском.
Это Владимир Зайченко из пресс-службы МЖД. Теперь снова в Петербург. В соцсетях сегодня появилось сообщение о том, что журналисты пробовали там устроить так называемую учебную закладку, если это можно так называть, имитирующее взрывное устройство на станции Стенная площадь. Станцию в очередной раз закрыли для проверки. Впрочем, информация об этой закладке не подтвердилась. Пресс-секретарь метрополитена Санкт-Петербурга Юлия Шавель рассказала нам о тех закрытиях и проверках, которые переживает питерское метро с момента теракта.
С момента открытия метрополитена 4 апреля по сегодняшний день, 5 апреля, можно сказать, что в петербургском метрополитене по причине проверки на наличие взрывоопасных предметов метро закрывалось 7 раз. Из них 2 раза по обнаружению бесхозных предметов и 5 раз по телефонным сообщениям. А взрывоопасных предметов по итогам проверки не обнаружено, что, конечно же, может радовать. Но хочется предупредить всех пассажиров, средства массовой информации, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма и преднамеренно оставленные на территории метрополитена предметы, имитирующие взрывные устройства, подпадают под статью 207 УК РФ и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы на срок 5 лет.
это Юлия Шавель, пресс-секретарь метрополитена Санкт-Петербурга. К этому моменту, кстати, есть информация о том, что в Питере снова закрыли очередную станцию, на этот раз станцию метро Пионерская, и из-за очередного анонимного звонка об угрозе взрыва. Вот такие настроения. Сейчас я предлагаю вам поговорить в прямом эфире. Бдительность граждан. Насколько вот подобного рода история повышает бдительность граждан? Насколько это правильно? Ведь рано или поздно мы столкнемся с тем, что появятся супербдительные люди. Давайте поговорим.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, вот уже на линии один из наших слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Очень приятно. Большое спасибо за эфир. Ну вот честно, мне кажется, это действительно может стать проблемой. Вот эти супербдительные люди, как в Америке, да? Когда не успеешь там окурок выбросить, опять раз позвонят. А с другой стороны, вроде бы и тоже надо. Ну, безопасность все-таки. Ну, может, действительно, как-то граждан через телефонию, через интернет к этому привлекать.
С вашей точки зрения, а как с этим можно бороться? Вот некоторые уже говорят о том, что надо ужесточать наказание, к примеру, за ложные сообщения о терактах.
Ну, и это как бы да. И с другой стороны, дайте мне возможность на телефоне, да, ну, не настучать в ФСБ, а сообщить, допустим, вот какой-то странный предмет, допустим, да, есть работник специальный, мы же за это ему деньги платим. Пусть придет там палкой, ну, посмотрит, чем надо. Скажет, что, ну, это да, по поводу бдительности. А вот то, что могут действительно затыкать органы вот специальными этими ложными сообщениями, а потом люди пострадают из-за того, что никто не приедет, вот это, конечно, очень плохо. Я, ну, не знаю. Вот,
то есть проблема так, есть...
Народно осуждать, а не просто... Ну, вот тоже сажать человека, знаете, вот взяли и посадили, да? А взять вот там прям в доме, так сказать, граждане... Вот у вас замечательный сосед. И прям в соцсетях туда, знаете, народное осуждение. Ну зачем вот, прям вот это, давайте вас всех посажаем. Росгвардию эту тоже нас палками настучит.
Все понятно. Ну, проблема да. Есть, рецепта нет. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Вы знаете, мое мнение такое, что бдительность как была, так и она должна оставаться бдительностью. То есть сообщать нужно о всяких предметах. Другой вопрос, что у нас... Созданная инфраструктура в том же самом метро, вот эти рамки, они не работают, как они должны были работать. И какие-то люди в синей форме, вообще абсолютно, вообще непрофессиональные.
Подождите. Они не работают, говорите вы. Сегодня, может быть, вы видели в социальных сетях, были фотографии. А на некоторых станциях они начинают работать. И в этот момент станции, по сути, становятся недоступными для пассажиров.
Ну, вы знаете, у нас же не бывает золотой середины. У нас либо никак, либо сразу все вместе, кучу. Надо как-то отработать.
Но как? Понимаете, вот уже второй звонок, да, и вы говорите опять, надо как-то, надо что-то. А как?
Заниматься личным составом, заниматься, натаскивать людей, так сказать, чтобы они, был глаз наметан, чтобы они вытаскивали из толпы подозрительных. А как?
Подождите секунду. То есть вы в очередной раз начинаете говорить о том, что у нас с вами проблем нет, а вот они, вот им надо бы поработать над собой.
Они своими бездействием создают нам проблемы, вы понимаете?
Все понятно. Это они создают своим бездействием проблемы для нас. 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Рецепт очень прост. Надо автобусы, которые подгоняют на рынке, чтобы не обелечивали и там, и они выходили в другую сторону, отправлять их всех, откуда они приехали.
Все понятно, понятно. И все сразу все успокоится. Понятно. Главное, очень серьезный рецепт. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Добрый день. Зовут Александр. Ну, смотрите, понятно, что панацеи какой-то сейчас никто не придумал.
Не, ну подожди, только что о панацеи говорил предыдущий слушатель. Взять автобус и заслать...
Не, панацея, это же глупость.
Все,
я думаю,
хорошо.
Вы со мной согласитесь. Мне вообще очень нравится, как вы идете эфиру, что любите поспорить, оно всегда грамотно звучит. Вот смотрите, ну, у нас есть пример, допустим, Израиля, да? То есть, что в первую очередь, что это? Работа с личным составом. То есть, в принципе, у нас это тоже проводится, но в основном это органы ФСБ, да, то есть, которые вот в аэропорту дежурят. У них как бы это и проводится и с полицией. То есть, ну, понятно, что проверять каждого это невозможно, это глупость. И вы знаете, я вот еще хотел такой момент задать вам вопрос. Я вот как сколько, 3 дня, да, как прошел теракт, и каждый день я по телевизору слышу, какие все молодцы. А вот на самом деле, знаете, у меня есть легкое недоумение. Вот по поводу машиниста поезда, да, произошел взрыв. То есть вот ситуация, где проводится теракт, и показывает, что проходит первый взрыв, да, люди собираются, начинают помогать, происходит второй взрыв. А что мы видим на видео? То есть произошел взрыв в поезде, поезд прибывает на станцию, на станции не оцеплено, никого нет, стоят простые люди, стоят дети. Напротив, ну, напротив, в противоположном направлении поезд вообще трогается, уезжает в тоннель. И при этом говорят, что так вообще должно быть, и все герои, все молодцы.
Но машинист, судя по всему, герой, потому что он действовал ровно так, как должен был действовать.
Я согласен, но вот, а насколько грамотно составлена инструкция по его действиям? Почему вот это никто не задает вопрос?
Об этом пока действительно, об этом пока действительно разговора не было. Спасибо. И это тоже важная тема. 7-3-7. Больше платить надо стукачам. Так формулирует 636-й. Тут же 284-й жалуется на то, что у нас какая-то дурацкая болезнь настучать. Наоборот. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, панацеи нет, не было и не будет. Сейчас на волне массовой истерии по поводу того, что... Вот мы тут такие все нам принимают интересных законов, ну и задергают правоохранительные органы. А в принципе панацеи не существует, потому что эти рамки, они реагируют на металл, во взрывчатке металла просто нет. И опять же, понимаете, в ситуации вот с этим товарищем, даже если бы, ну, который взорвался в питерском метро, даже если бы его приняли, например, в московском метро, что бы увидели? Огнетушитель. Никто бы его разбирать не стал. Поэтому на самом деле... Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Поэтому на самом деле мер просто не существует, и с этим остается только мириться.
Ну, еще раз, а то, что происходит сейчас-то, по-вашему, получается, это имитация бурной деятельности?
Да, это имитация бурной деятельности, плюс повышенная бдительность, как бы бдительность граждан, которые благополучно увидели что-то и испугались.
А, подождите, это если бы от вас зависело, что делать, вы бы ничего не делали? Ну вот так вот, чтобы публично,
знаете,
было заметно?
На самом деле, я бы, в принципе, увеличил оперативные возможности спецслужб. Я имею в виду, то есть... дал бы в данной ситуации несколько больше полномочий из разряда прослушивания телефонных разговоров, из разряда ведения наблюдений и тому подобные вещи. Потому что вот эти все рамочки и граждане, это больше проблем доставляет, честно говоря, чем, собственно говоря, дает какой-то эффект.
То есть мы возвращаемся опять к тому же, что между нами... простыми гражданами проблем быть никаких не должно, никаких изменений не должно, а вот у них, у правоохранительных органов, что-то должно измениться.
Нет, в данной ситуации мы как общество, мы как граждане должны дать несколько больше полномочий для проведения оперативно-розыскной деятельности.
Куда еще больше, спрашивает, вас спрашивает уже Юрий 771, куда еще больше?
Скажем так, например, на сегодняшний день ведение наблюдения за гражданином Российской Федерации, о котором он может никогда не узнать, должно быть только по решению суда. Вот этот вот момент на протяжении N времени, то есть прошла оперативная информация, что данный товарищ чем-то не тем занимается. Провели наблюдение, поняли, что это, ну, грубо говоря, ошибочная информация, развернулись, ушли.
Все понятно, спасибо. Прямо сейчас мы делаем короткий перерыв и меняем тему.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Детям младше 14 лет могут запретить пользоваться социальными сетями. Владельцев сервисов могут обязать проверять паспортные данные при регистрации. Соответствующий законопроект разработало законодательное собрание Ленинградской области о правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Впрочем, это вызывает вопросы. Вот, например, что говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике здесь, в Москве, Владимир Крупенников.
У нас комитет пока еще этот законопроект, насколько я знаю, не поступил. Когда поступит, мы его рассмотрим. Законопроект неоднозначный, он касается не только соцсетей для детей там до 14 лет, он касается и доступа вообще детей к информации, которая им положена, которая может нанести им вред психологическому здоровью, то есть 18+, так называемый. И этот закон касается и призывов выходить на митинги и так далее. Он поступит к нам в рабочем порядке в комитет, мы его рассмотрим и примем решение по нему. У нас существуют законы, которые ограничивают распространение противоправной информации в интернете. Запретить детям доступ к незапрещенной информации, запретить детям общаться между собой. Наверное, в этом есть какое-то рациональное зерно, но еще раз хочу сказать, что над этим надо 10 раз очень хорошо подумать, потому что соцсети – это же просто инструмент, они могут использоваться как во благо, так и не совсем. Поэтому мне кажется, что здесь больше ответственности ложится на родителей, они должны следить за тем, в какие соцсети заходят дети и чем там занимаются. А тотальный запрет в век цифрового общества ни к чему не приведет. И это довольно сложно технически реализовать. Но еще раз хочу сказать, этот вопрос надо прорабатывать и всесторонне изучать.
Это Владимир Крупенников, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике.
Срочная новость.
Следим за лентами новостей. Только что стало известно, что Андрей Костин будет переназначен председателем правления ВТБ на очередной срок. Соответствующее заявление на этот счет сделал Дмитрий Медведев.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы возвращаемся к инициативе депутатов Ленинградской области, которые разработали законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. В Госдуме, как мы понимаем теперь уже, этот законопроект еще не видели. Журналисты видели документы и пишут, что согласно этому законопроекту при регистрации владелец сервиса будет обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан, иначе штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Пользователю, если он не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Законопроектом также предлагается разрешить создавать только одну персональную страницу и только под настоящим именем и фамилией. Нарушение этого правила будут наказывать до 300 тысяч рублей для владельца сайта и до 5 тысяч рублей для пользователя. Еще депутаты придумали, что нужно запретить пользователям, не достигшим 18 лет, вступать в сообщество, где размещена запрещенная для детей информация. Советник президента России по проблемам интернета Герман Клименко с нами на связи. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже успели ознакомиться с предложениями ленинградских областных депутатов?
Да.
Что вы скажете по этому поводу?
Я скажу, что почему-то интернет всегда страдает, знаете, таким предположением, что все в нем разбираются. А у нас был пример пакета Яровой, который точно так же вносился, не подумав, не проконсультировавшись с отраслью. Из-за простой фразы «хранить все данные» пошла вот эта дикая волна на 2 года. А также и здесь. Закон абсолютно сырой, это я очень корректно говорю, да? Там вводится определение социальной сети, под которое подпадают все. Вот если у вас на сайте радиостанции есть комментарии, то вы подпадаете под действие этого закона. И так далее, там можно по пунктам все разбирать. Оппозиция депутатов, которые комментируют историю, когда я спрашиваю, зачем они это делают, они говорят, вот мы в результате обсуждения потом все это придем в порядок, она для меня немножко диковата, потому что есть масса институтов в интернете, РАЦИД, ИРИ, РАЭК, где можно провести пробные слушания, поговорить с индустрией, все-таки какие-то правильные ответы получить хотя бы для формулировок. На самом деле, на текущий момент это не закон, это декларация, и даже если он пойдет вот по всем ступеням, то в конце он придет 100% измененный, потому что то, что там сейчас написано, конечно же, и против обычаев сильно работает, и самое главное, точно не достигнет цели, потому что не решает то, что будет с зарубежными ресурсами, например, как они будут нам подчиняться, как они будут регулировать. То есть закон очень сырой.
Герман Сергеевич, но все-таки так или иначе эта инициатива депутатов возвращает к старой идее того, что в интернет нужно заходить все-таки по паспортным данным. И в социальные сети тоже.
К счастью, по паспортным данным, это на Кубе. Я вот недавно специально исследовал тему по другим причинам. Вот на Кубе все хорошо. У вас есть паспорт, у вас есть IP, у вас есть e-mail. Я искренне надеюсь, что у нас такого не будет в силу того, что это на самом деле неразумно, не экономически непредставимо. Есть масса других способов обеспечить безопасность наших детей, если мы говорим про синий кит, или безопасность террористических угроз. Потому что, когда мы по паспорту, то, что в законе, это вообще, наверное, я даже, у меня слов нет это описать. Давайте слово «сыро» скажем. Есть ИСЯ, прекрасно разработанный Министерством связи, работающий. Есть госуслуги. И есть масса методов, которые позволяют это допустить. Более того, закон совершенно не думает о том, что наши ресурсы потеряют огромный пласт русскоязычной аудитории за рубежом. То есть такие законы, которые затрагивают огромный пласт, мы же тоже знаем, мы же тоже беспокоимся. Здесь же нет упырей, которые хотят, чтобы там наши дети постоянно страдали там от педофилов или от самоубийц. Но мы-то, проблема гораздо шире, да? Допустим, если мы пройдем по пути, предложенному ленинградскими депутатами, мы потеряем 15 миллионов русскоязычных украинцев, которые в ВКонтакте, может быть, больше, 9 миллионов русскоязычных казахов, Беларусь, Армения. Вот это последнее, что нам надо, мне кажется, в нашем мире, где нам требуется везде поддержка. Ну и там, вот по этому закону очень много таких пунктов везде буквально. В каждой строчке идет постоянно вот такая, знаете как, назовем это как сырость.
И все-таки вначале вы уже упоминали пакет Яровой, который все-таки из законопроекта законом стал, несмотря ни на что.
Но тем не менее, обратите внимание, ни одна рыбка, как всегда, не пострадала. Да? То есть ни связь не выросла в два раза, и я уверяю вас, ничего такого и не произойдет.
Спасибо. Герман Клименко, советник президента России по проблемам интернета, был с нами сейчас на прямой связи.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, депутаты придумали, чтобы можно было создавать только одну персональную страницу в одной социальной сети, только под настоящим именем и фамилией, иначе штраф. Надо заходить в социальные сети с проверкой паспортных данных, да и в интернет, насколько я понимаю, тоже. Иначе штраф. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые бы поддержали эту идею депутатов из Ленинградской области. Потому что только что Герман Клименко, по сути, говорил, что эта идея сыроватая. Если так вот коротко говорить, нам нужны люди, которые бы готовы были поддержать идею депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которые выступают за то, чтобы в социальные сети можно было заходить только под настоящим именем, под настоящей фамилией, и доказывать это собственным паспортом. Если такой человек найдется, мы ждем вас в прямом эфире, объясните, слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Не получается снова. У нас есть какие-то проблемы с телефонной машиной. Давайте попробуйте. Не-не-не, подождите. Давайте попробуем все-таки. Вот сейчас получится, да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я из Москвы.
Да, я Светлана.
Я хочу сказать, что ничего сложного в том, чтобы сделать то, что предлагает депутат Ленобласти, нет. Это просто уловки провайдеров.
Не-не-нет. Мы сейчас говорим не о сложности. А зачем это нужно, с вашей точки зрения? Почему это необходимо?
Затем, что идет разврат детей повсюду.
Угу. Дальше.
И порнография.
Где? В социальной сети?
В социальных сетях в том числе. И все эти переписки, и самоубийства детские. Это все нужно прекращать одним махом.
Но тогда получается, что нам с вами тоже нельзя будет зайти в социальную сеть вот так просто без регистрации.
Ну, а вы что, преследуете какие-то плохие цели, заходя в соцсети? Если вам нечего скрывать, ничего страшного.
Но вы же понимаете, что многие люди почему-то скрывают свое имя, регистрируясь там.
Потому что они имеют, значит, какие-то цели, либо криминальные, либо еще какие-то.
То есть все, кто не регистрируется в социальной сети под своим реальным именем,
да,
они преследуют...
Да, есть что скрывать.
Все, я понял. Потому что такие люди. Вот если вы в социальной сети не подписываетесь собственным именем, значит, вы какой-то нехороший. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Строгино. Да. Я считаю, может быть, я воспитан в советское время, что ничего страшного нет, если человек идет под своей имени, фамилией. У меня даже телефон есть.
Я же пытаюсь и предыдущую слушательницу, и вас. Но есть другие люди, которые почему-то хотят скрывать свое имя и фамилию. Вы тоже считаете, что они преступники?
Нет, они не преступники, они просто обделены вниманием и весь. Имени придумать какие-то клички.
Я понимаю, но мой вопрос то какой?
Скрывать им нечего.
Они так хотят. А мы их не учитываем. Мы их вычеркиваем.
У меня где-то глубоко-глубоко сидит такое чувство, оно меня раздражает. Я понимаю, что я не современный человек, но мне не нравится, когда человек представляется каким-нибудь, у вас там, просто ужас. Представься именем или даже фамилией, что ты боишься-то? А в соцсетях, конечно, он не может так
предоставить. Надо заставить. Либо не учитывать, либо заставить. Продолжаем принимать ваши звонки. Прежде всего нужны люди, которые готовы поддержать инициативу депутатов. Слушаем вас.
Конечно, анонимно в сети, ее быть не должно, все люди должны быть известны. Вот у вас на радио, это такая трибуна, которую каждый вещает.
Но смотрите, ведь мы же с вами можем выйти на улицу И когда навстречу нам идут люди, мы же не видим паспортных данных каждого из них. А по идее, по вашей логике, должны бы.
Не совсем. Дело в том, что в интернете ты везде оставляешь свой цифровой след. И, в принципе, тебя могут как-то определить. Улица – это улица, интернет – это интернет.
Понятно. Прямо сейчас новости, после чего реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Среда, 5 апреля, 14.36, в студии Юрий Буткин. В течение ближайших 30 минут мы будем говорить о том, что решения о сносе каждой пятиэтажки в Москве будут принимать по итогам поквартирного голосования жителей в активном гражданине, или такое голосование будет организовано в МФЦ, а также о том, что организаторы Евровидения отрицают теперь возможность переноса конкурса в Берлин.
Срочная новость.
Только что стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, он не в курсе о якобы поступившей в регионы разнарядке Кремля организовать антитеррористические митинги 8 апреля. Он заявил журналистам буквально следующее: «Мне неизвестно ни о каких сигналах из Кремля, тем более они не нужны».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Москва. Решение о сносе каждой пятиэтажки в городе будет приниматься по итогам поквартирного голосования жителей в активном гражданине или МФЦ, и начнется такое голосование уже 1 мая. Такое заявление в Госдуме сделал столичный мэр Сергей Собянин. Он сказал, что коврового сноса жилья не планируется. Столичные власти, между тем, добиваются, чтобы граждане не смогли оспаривать в судах результаты голосования и другие вопросы, за исключением размера предоставляемых им новых квартир. Норма об этом сейчас содержится в обсуждении Государственной Думой законопроекте о реновации. Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике в Мосгордуме Валерий Тиличенко к нам присоединяется. Валерий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как можно организовать вот такое голосование поквартирное?
Ну, оно будет проходить в многофункциональных центрах, в МФЦ, по территориям. И каждый человек по той иной квартире может прийти и проголосовать. И довольно, по-моему, это хорошая организационно, это хороший выход.
Но каким образом можно будет проверить, насколько правильно учтены голоса? Будут ли созданы какие-то независимые комиссии для подсчета голосов и так далее?
Ну, есть положение о вот этой форме голосования, форме опроса «Активный гражданин», и там все это указано, все эти процедуры о том, как это делается, как это проверяется и так далее, и так далее. Но я думаю, что мы должны все-таки доверять друг другу и, жителям и власти, так сказать, должны доверять.
Но, с другой стороны, если мы говорим о взаимном доверии не жителей, а власти, а жителей между собой, то не грозит ли это каким-то дополнительным раздором? Смотрите, получается, что люди начнут друг с другом это дело обсуждать. Ну, грубо говоря, они ведь передраться могут.
Ну, я не думаю, что до этого дела дойдет. Смотрите, когда идет голосование на активном гражданине, то каждый человек видит прозрачно совершенно, как меняются голоса, кто за что голосует, и он... То есть там нет, там не может быть каких-то тонн, которые там можно утаить и довести это дело до, как вы говорите, до драки там и до чего. Если эта форма, она действует, и она себя показала, в общем-то, вполне таким объективным инструментом для вот такого рода опросов.
Хорошо, но прежняя практика, ну, во всяком случае, так, как об этом пишут в средствах массовой информации, показывает, что обычно большинство согласно и с интересом рассматривает варианты переездов, а меньшинство как раз начинает, что называется, качать права. В нынешних условиях что получается, интересы меньшинства уж совсем не будут учитывать?
Нет, ну, смотрите, во-первых, было объявлено, что будет принят принцип гласности, прозрачности, открытости. Таким образом, уже он исполняется, что каждый гражданин, каждый житель может прийти и выразить свое мнение. Это уже является свидетельством того, что идет открытое голосование. Вот. Ну а далее там все нюансы, которые могут быть, они определяются вот теми положениями о опросе, которые есть. Я думаю, что просто трудно предложить еще какую-то форму. Допустим, приходите в управу и говорите, что вы за что. Ну, представьте, придет 5 человек из дома в управу, а остальные не придут. И что вообще, как принимать решение?
Иначе говоря, сейчас в апреле В управах составляют списки домов, которые собираются сносить. В мае выясняется, что эти дома собираются сносить, и именно жильцы этих домов узнают, что им надо будет сходить либо в активный гражданин, либо в МФЦ, чтобы проголосовать за они или против.
Ну, наверное, так. Наверное, вот вы эту схему сказали, наверное, так. Потому что многие вещи уточняются по ходу. Мы же видим прямо каждый день какие-то новые уточнения. Уж больно серьезный вопрос, который сходу так вот его одним только законопроектом все равно не решишь. Нужно очень много всевозможных предвидеть ситуаций и как-то на них отвечать.
С вашей точки зрения, нет ли здесь какой-то спешки?
Нет, по-моему, как раз спешки никакой нет, поскольку идет такой, можно сказать, даже поэтапный, значит, отбор, определение мнения, собрание жильцов вот, в управах, активный гражданин. По-моему, это тут о спешке трудно говорить.
Спасибо. Валерий Теличенко, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы. Итак, вы проживаете в пятиэтажке. Вы подозреваете, что, возможно, ваш дом окажется в тех самых списках, жителям которых потом придется голосовать. Как вы относитесь к этому? Как, с вашей точки зрения, можно организовать такое голосование, чтобы оно учитывало интересы всех?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
7373-94-8, не получается опять. Набирайте этот номер, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Прошу.
Такой вопросик, вот у меня жена, да, прописана в спальной квартире, там отец еще прописан, и бабушка. Вот, как бы, она-то проголосует за снос, да, потому что дом к сносу готовится. Вот, а, допустим, бабушка, она вот не ходит. Как...
Нет, ну подождите, есть же всегда ответственный квартиросъемщик.
А, нет, квартира государственная.
Так а вот как раз про государственные квартиры я и говорю. Есть ответственный квартиросъемщик. Очевидно, он будет принимать такое решение, или это несправедливо?
Думаю, справедливо. Я за снос.
Хорошо, а вот смотрите, вы за снос. Вы понимаете, что, к примеру, я, который живет этажом выше, я против сноса. Я буду, в общем, отстаивать свои права, я буду всем кричать, говорить, что это ужасно, что сейчас мы живем рядом со станцией метро, а новую квартиру нам с вами дадут через 4 остановки. В общем, до метро пешком не дойдешь, надо на автобусе ехать. Вы будете агитировать?
Я нет. Я за снос и буду, наверное... агитируют к тому, чтобы все сносили, потому что в тех условиях, в которых сейчас люди живут, они к жизни не приспособлены.
Абсолютно. Но смотрите, когда вы начнете агитировать, ведь рано или поздно появлюсь я, у нас начнутся с вами перепалки.
Ну, я думаю, мы всегда сможем договориться. Но я с вами абсолютно согласен, что перепалки начнутся, да.
Понятно.
Всегда будут недовольные.
Понятно. Как с этим жить, что с этим делать? 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, Наталья Петровна.
Да, Наталья Петровна.
Мне кажется, никто не откажется, чтобы переехать в другой дом, потому что эти пятиметровые кухни, конечно, не надоели.
Наталья Петровна, ну вот я вот первое же, что начал говорить, пример. Вы живете рядом с метро, 2 минуты ходьбы. Новый дом будет в 15 минутах езды на автобусе.
Знаете, мне кажется все равно, что люди рады будут тому, чтобы переехать и 4 остановки пройти пешком.
Не
так
страшно.
Это надоело, это трухлить.
Понятно. Трухлить. Игорь Беспрозванный вот вам уже пишет, знаете, что вот он откажется.
Вот я считаю, что можно выбрать старших по дому, чтобы они прошли, собрали подписи тех, кто согласен, не согласен, и вместе отнести.
И что? Но это же будет... здесь предлагается более как бы прозрачное голосование. Когда вы приходите в одно место, там будет организован некий проект наверняка. Будет понятно, как проверять голоса. Ну, можно будет просто поднять эти листочки, на которых вы ставите подписи. А когда люди ходят и собирают подписи, этому же ведь нельзя доверять, что называется, на 100%. Кто-нибудь скажет, а меня не предупредили или еще что-нибудь такое.
Ну, я не думаю. Вообще, я так не думала, конечно. Я считаю, что каждый должен сказать или нет, и конкретно отнести, и заверить там как-то это.
Понятно. Но вопрос все равно остается, Игорь пишет. Ведь у меня хороший ремонт сделан, у меня дом в хорошем состоянии. Но это вы так считаете, Игорь, это тоже важно. Рядом с лесом, рядом с метро. Я не хочу переезжать, говорит Игорь. А тут получается так. Юго-восточный округ. В пределах округа, ведь говорят, насколько я помню, все-таки в пределах района речь шла. В пределах района или максимум в соседних районах в пределах округа. 833-й. Вы говорите, улица Мельникова у центра, а Выхино в районе завода. И это все один и тот же округ. Видимо, все-таки разные районы. Так, продолжаем принимать звонки. Нам нужны люди, которые могут как-то оценить вот эту предлагаемую систему принятия решений. Слушаем.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Я за снос пятиэтажек в плане том, что людям предоставляют выбор, куда им переселиться. То есть,
подождите, какой выбор? Какой выбор им представляют?
Сказали же, что будут переселять. Я говорил, что будут учитываться все пожелания людей, куда и как их переселить. Если человек захочет к метро переселиться, пускай переселяется к метро.
Но если ему не будут делать такого предложения...
Ну, если не будут, то будут перепалки, естественно, будет народ. Это будет, нужно решать, чтобы рассчитывать на уровне государства, то есть, смотри, как же есть.
Но в том-то и дело, тогда, получается, голосование не нужно. Это пусть государство берет на себя вот это вот решение, а иначе люди переругаются.
Голосование для того, чтобы человеку захотелось какие-то свои выводы сделать, не то, чтобы сказать свою... позицию по этому поводу, что он хочет рядом с метро, а то голосование все переселят действительно куда-нибудь подальше от метро за 4 остановки, и никто не будет возражать.
Подождите, вы же выступили на голосовании, мы за то, чтобы наш дом расселили, а потом уже вам будут предлагать варианты. Все, вы решение уже приняли.
Мы приняли решение, нам должны предложить варианты, которые нас должны устроить.
Нет, вам предложат... Стоп, вам уже сказано, вам предложат варианты, если они вас не устроят, пойдете в суд.
Ну, я пойду, буду обжаловать решение.
Ну и проиграете. Вас переселят насильно.
Насильно? Тогда в любом случае, даже если голосование это проведется, будут учитываться большинство голосов.
Все.
У людей.
Я и говорю, понял. Главное, выяснится, что большинство на самом деле за то, чтобы их переселили. У друга снесли дом возле Парка Победы, а переселили в Новую Москву. Об этом пишет Тарас. 284-й хотел бы переселиться так, чтобы и соседи не поменялись за это время. 75-й пишет, это его информация, опять же, я не видел таких сообщений. Не забывайте, что при переселении придется доплачивать. Это утверждение 75-го. А Игорь Беспрозванный, который не хочет меняться, не хочет переселиться, переезжайте из своего нынешнего дома, пишет, что голосование организует так, что оно будет похоже на «за все хорошее против всего плохого». Возможно, так и будет.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Организаторы Евровидения, это стало известно в течение последнего часа, отрицают возможность переноса конкурса в Берлин. В официальном комментарии, который мы получили, а это комментарий Европейского вещательного союза, говорится буквально следующее. Фестиваль пройдет в Киеве. О том, что конкурс может состояться не в Киеве, а в Германии, стало известно во время разговора пранкеров. Наши пранкеры смогли дозвониться до главы Европейского вещательного союза. Вот что рассказывает Андрей Столяров, которого мы больше знаем как пранкера Лексуса, подробности разговора.
Дело в том, что мы общались с руководством Европейского вещательного союза от имени украинских властей. Насколько мы знаем, что Европейский вещательный союз пытался повлиять на решение Украины для того, чтобы допустить нашу российскую артистку. И как выяснилось, на самом деле ни Порошенко, ни Гройсман не хотели общаться с руководством союза. В итоге пришлось взять это дело в свои руки. И мы узнали очень много нового о том, что планируется в дальнейшем проведением этого конкурса, какие будут санкции в отношении Украины, если они не пустят все-таки российскую артистку. Проблема еще заключается в том, что, видимо, украинские власти не понимают, что тем самым вот своим упорством они могут просто-напросто поспособствовать тому, что Евровидение переедет в Германию, а конкретно в Берлин. И то, что настрой руководства Европейского вещательного союза очень серьезный. Я думаю, что вот эта запись будет огромным скандалом. скандалом. Я думаю, что она будет тиражироваться во всех мировых СМИ. И так или иначе, тот посыл, который есть у Европейского вещательного союза, дойдет до украинских властей. Я думаю, что многие СМИ попытаются задать им вопрос. Что же вы ответите на это? Наше действие заключается лишь в том, что мы попытаемся осветить эту проблему и все возможные санкции, которые могут постичь Украину в том случае, если они не пустят нашу российскую певицу. Связались мы по открытым контактам, которые были в открытом доступе. Мы договорились об этом разговоре, и мы их проводили. Но мы никаких решающих действий не предпринимали. Мы просто выслушали ту сторону, что они готовы сделать. Насколько мы поняли, что украинская сторона не хотела никак влиять на эти процессы. Более того, мы пытались связаться с украинской стороной и донести до них то, что с ними может случиться. Однако украинские власти проигнорировали наш запрос на разговор. Сейчас EBU уже наладил контакт с украинскими властями. То есть они поняли, я так понимаю, что они действительно понимают, что это был розыгрыш, и они уже сейчас пытаются как-то уже самостоятельно повлиять на украинские власти, но те все равно не идут на контакт.
Это Алексей Столяров, известный как пранкер Lexus, EBU. Как он это называет, Европейский вещательный союз, так это говорят по-русски, оставил без комментариев информацию о разговоре генерального директора союза Ингрид Дельтенре с российскими пранкерами о проведении Евровидения 2017. В официальном комментарии говорится, EBU не будет комментировать звонки пранкеров. Наш главный приоритет по-прежнему сосредоточен на подготовке впечатляющего конкурса Евровидения в мае в Киеве. А все-таки то, что делают пранкеры, вот смотрите, только что господин Столяров говорил о том, что они делали запросы украинским властям по этому поводу. То есть, представляете, они делали какой-то запрос. Они как-то себя представляли и так далее. Вот эта деятельность пранкеров, поддерживаете ли вы ее? Вам кажется, что это неправильно? Ну, потому что ведь нет же такой структуры под названием пранкеры, которые могли бы делать запросы, решать какие-то, вот тему, например, проведения Евровидения и так далее. Или наоборот, если не будет вот такого полуофициального или совсем неофициального влияния, то и вообще процесс может так или иначе забуксовать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей. Мне кажется, что пранкер — это кремлевские проститутки.
О, боже. 7373948, телефон прямого эфира. Но вопрос был не в этом, а в том, что, к чему приводит такая деятельность. Деятельность, о которой рассказывал сегодня нам Алексей Столяров, которого знают как пранкер Lexus. Европейский вещательный союз не комментирует эту информацию. Они говорят, мы сосредоточены на подготовке впечатляющего конкурса Евровидения в мае в Киеве. Но ведь кто-то разговаривал с пранкерами. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда, мое имя. Так это чистой воды мошенничество, уголовщина, введение в заблуждение. То, я не знаю, в любой другой цивилизованной стране, я не знаю, что было бы за такое.
Но это же... Это...
На мировом
Подождите.
Уровне вводить в заблуждение.
Подождите, а как это в другой стране на мировом уровне? Это какой-то мировой суд бы их судил, что ли?
Нет, в любой другой цивилизованной стране их бы пришлепнули. Но у них такая крыша надежная, что они... И после этого вы сомневаетесь, что мы это самое не принимали участие в это самое в американских... В чем там это самое?
Не знаю, пока в чем, собственно...
В выборах, вот.
А мы участвовали, вы уверены?
Теперь просто напрашивается. Раз такое мошенничество
Хорошо.
На весь мир.
Хорошо.
На весь мир мошенничество
скажите, устраивает. Скажите, пожалуйста... Подождите.
Чуметь?
Да подождите чуметь-то. А? Вы мне скажите другое. Но ведь получается, с той стороны-то с ними разговаривали серьезно?
Ну, я говорю, это мошенничество. Это 159-я статья УК.
159-я... Все понятно. Все. Другой вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский.
Да.
Это так чудесно, это так прилично, освежает вообще всю эту жизнь. Молодцы, ребята, молодцы.
Нет, вы объясните тогда. То есть, вот с той стороны-то сначала говорят одно, а теперь вроде как они ведь не говорят, мы этого не говорили.
Ну, они прокололись, обкакались полностью. Что
да что ж такое-то?
Говорить?
Ну, обязательно вот использовать подобного рода лексику, что ли? Ну, правда. 7373948. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да. Ну, это, по-моему, единственный способ вывести вот на чистую воду господ из Евросоюза.
Хорошо, подождите. Ну, вывели вы на чистую воду, вот они сейчас говорят, мы даже комментировать не будем. Мы что делаем-то?
Эта информация не для нас, а для европейских СМИ как раз.
Так а европейские СМИ, они говорят, что... А мы даже комментировать не будем. Ну, это же все понятно, мы
это
все равно...
Это не европейские СМИ, это говорит IBU, что не будет комментировать.
Так европейские СМИ получат то же самое. Или вы полагаете, что скандал будет в Европе?
Ну, естественно, если опубликуют, и там будет настоящий их голоса, настоящие слова.
А в чем, подождите, а в чем скандал? Они говорят, ну, если что, ну да, может быть, перенесем, но вообще-то...
Будет скандал, если они заявят, что действительно рассматривается вопрос о переносе.
Но решения же нет, но любой вопрос рассматривается до последнего момента.
Но это давление определенное.
Да почему же? Ну, смотрите, смотрите, вы готовите что-нибудь, какое-то мероприятие, да? Вы же должны быть готовы...
Но если вам капать постоянно каждые 5 минут о чем-то, это давление осуществляется, есть давление.
Еще раз, вы готовите любое мероприятие, у вас всегда есть запасной вариант, что делать, если не случится.
Ну, конечно, форс-мажор, если не форс-мажор.
А, все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. О чем спор, пишет Дмитрий? Да неважно. На самом деле, мошенничают не пранкеры, а европейские чиновники. Открыто говорят одно, а думают по-другому. Так пишет 276-й. Смешные воспоминания о пробирке почему-то у 664-го. Не понимает Владимир Рыжков... Так подписывается 464-й. Как они не могут отличить пранкеров от официальных лиц? Но это тоже вопрос на самом деле. Помните, у нас заговорили о том, что в интернет можно будет заходить только по паспорту. Может быть, и телефон можно будет выдавать только по паспорту. Не в том смысле, что выдавать в офисе, а доступ к телефону. Хочешь куда-то позвонить, предъяви паспорт в полицию, и тогда все будет хорошо. Прямо сейчас разговор о том, что творится на московских улицах.
В движении.
Итак, 7373948, в Москве серьезные пробки, время 3 часа дня, уже шестибальные пробки прямо сейчас. Правда, нет многокилометровых пробок, как это мы любим, днем на Московской кольцевой автодороге. Впрочем, нет, от Белой дачи вы будете стоять до Носовихинского шоссе, вот эта вот серьезная пробка, она единственная. И стандартно тяжело едет на западе и севере, на западе, северо-западе и севере, третье транспортное кольцо, где едете вы. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Выехал на Волгоградке в сторону энтузиастов. Еду уже 50 минут по трешке, в смысле. Вообще все. 5 км/ч скорость.
Ну, а где вы сейчас-то, собственно?
Ну, сейчас я возле этого, возле Ашана, который вот между этими...
Тройка в Сокольниках. Тройка в Сокольниках.
Да, да, да.
Ну, все, значит, впереди вас пробка до Дмитровского шоссе, то есть до Савеловской. 7373948, слушаем вас. Где вы едете в эту минуту? Слушаем.
Юрий, здравствуйте, ваша тетка, здравствуйте. Улица Люсиновская, прилегающая к ней Ордынка, и вот сейчас дальше вот выход на Варшавку, очень тяжело идет, плохо все.
Скажите, а вы что, не можете мимо центра как-то проезжать, не ехать в этот центр?
Юрий, очень много работ идет строительных везде, везде очень много работ, и почему-то очень много машин, и народ обезумел. Откуда они взялись, я не знаю. Вот
откуда
какая-то тенденция.
Откуда эти люди с машинами, совершенно непонятно.
Да, да. Вроде праздников нет, спасибо.
Спасибо. 3 часа дня и 6 баллов, серьезные пробки. Напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов сейчас и планирует, что 8-бальные пробки будут в районе 6 вечера. Где едете вы? 7373948, код города 495. Я начал присматриваться к третьему транспортному кольцу, и судя по тому, что я вижу, там вообще-то особенные проблемы возникают при движении по внутренней трешке. Где-то в районе... Чего это вы? В районе Комсомольского проспекта, насколько я понимаю, вы попадаете в пробку, и в этой пробке вам стоять до Рижского вокзала. Ну вот, чтобы вы понимали свои перспективы. Слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да-да, где вы едете?
Алло.
Да-да-да, где вы едете, я спрашиваю вас?
По Осташке.
И как Осташковское шоссе, и главное, где это? В какой части его?
Ближе к МКАДу, значит, стоит в направлении города.
В направлении города ближе МКАДу Осташковское шоссе стоит. Но в целом более-менее неплохое движение, кстати. Именно по Осташке Ярославка очень хорошо едет, если кто-то хочет выехать на северо-восток. Слушаем вас, здравствуйте.
Красногорск, Москву, рабочее движение.
Красногорск в Москву, рабочее движение. Кстати сказать, уж раз мы заговорили про Красногорск, то в районе Красногорска МКАД тяжелый, но не пробка. Вот так, чтобы прям серьезно стояло, такого нет. От Новой Риги до, собственно... Что там у нас, Волоколамка? Да, наверное. До Волоколамки движение сложное, но в целом оно все-таки есть. Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в следующем часе в программе «Умные парни».